Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера» «Светлый вечер», который сегодня с нами проводит глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты Владимир Романович Легойда. И мы говорим о роли искусства, литературы и вообще всего прекрасного и непознаваемого в нашей жизни, насколько это все важно или не важно для нас вообще и для нас как христиан в частности. Вот для нас как христиан с искусством все непонятно, потому что первое, что мы читаем в истории Русской Православной Церкви, это то, как послы Владимира Красное Солнышко отправились на поиски самой замечательной, привлекательной религии, и вот излагают свои впечатления от службы в Софии в Константинополе. Но ведь это абсолютно такая рецензия, это эстетическое восприятие священного спектакля, священной мистерии. И такое отношение к богослужению, оно воспринимается очень неоднозначно. То есть есть люди, которые считают, что это мешает молиться. Другие говорят, что...
Вы имеете в виду фразу, которая в «Повести временных лет» написана, что мы не знаем, где мы были на небе или на земле, так это было прекрасно?
Да. Дело в том, что ведь это синтез, но об этом Флоренский писал, многие писали о том, что вот этот удивительный синтез того, что происходит в храме, когда работает на восприятие абсолютно все, включая саму архитектуру и церковную живопись, и музыкальное оформление, и саму драматургию вот этого священного мистического действия, которое происходит на наших глазах, в котором мы принимаем участие. Все это вместе – это такой вот синтез искусств, которые должны воздействовать на душу человеческую для того, чтобы она раскрывалась. Но так ли это для нас? И вообще, в состоянии ли мы это все вместить? И что нужно делать для того, чтобы мы были в состоянии? Может быть, как раз учиться ходить в музеи в школьные годы и воспринимать живопись светскую, уметь ее видеть, уметь ее понимать, для того, чтобы потом в церкви это помогало включить то, что нас окружает, не просто как некий антураж, а как неотъемлемую часть той литургии, которая служится вот на наших глазах, служится в вечности. То, о чем Флоренский писал.
Вполне может быть. И в любом случае эстетическое развитие, оно и развитие вкуса, что в каком-то смысле одно и то же, оно никогда здесь не помешает, но я вот просто на сам этот конкретный пример предлагаю немножко иначе посмотреть. Об этом писал Сергей Сергеевич Аверинцев в своей одной из своих статей, посвященных крещению Руси. Он говорит там вот о чем. Он говорит о том, что вот это критерий красоты, который мы справедливо фиксируем как важнейший критерий для становления русской культуры, для русского православия и для русской культуры в целом, которая есть культура православная, он чрезвычайно важен, но эта красота, говорит Аверинцев, она становится здесь богословским аргументом, потому что это красота божественная. И это, и все-таки, если я его верно понял, он трактует эти слова посланцев князя Владимира не как слова «ой, как красиво вокруг», да, а как прикосновение к красоте, к высшей реальности. Да? То есть это не просто, это не фраза означает, что Святая София радует глаз. Да? Это фраза, которая говорит, наконец-то мы поняли, что есть подлинная красота, красота, которая связана с возможностью прикоснуться к невыразимому и неизобразимому. И мне кажется, это важно. То есть говоря о русской культуре как культуре, в основании которой лежит критерий красоты, мы тут же должны добавлять, это не любая красота. И дальше Аверинцев продолжает очень интересно, связывая красоту и любовь, как понятие красоты, это тоже не любая любовь. Он говорит, что интереснейшая у него есть мысль, она, может, немножко сейчас в сторону уведет, но с вашего позволения. Он говорит, единственная любовь, о которой древнерусская культура говорит без стыда, это любовь матери. И здесь он, сравнивая русскую культуру и западноевропейскую, их противопоставляет. Он говорит, что если в западноевропейской культуре это может быть культура там, жены, да, то в русской, древнерусской культуре это, вот, это практически дословно, я помню, он говорит, единственная любовь, о которой говорит без стыда древнерусская культура, это любовь матери. И даже если это любовь жены, это любовь жалости, любовь милосердия, любовь сострадания. То есть почему любовь матери? Потому что это милосердие,
я
сострадание.
Как раз вот только хотела возразить, а как же плач Ярославны, который мы учили в школе наизусть?
Это вот... Ну, это же не значит, что я... Я, конечно, пытаюсь прятаться за авторитет, но это не значит, что Аверинцев обладает догматической непогрешимостью римского папы, и он абсолютно во всем прав. Но мне представляется это очень интересным замечанием, и действительно в западноевропейской культуре это иначе, потому что западноевропейская культура, опять же, отталкиваясь от христианских смыслов, почитания Богородицы, дает нам идеалы куртуазной любви, рыцарской любви, да, а ведь любовь рыцаря к прекрасной даме, это вот и есть этот промежуток между поклонением Богородице, потому что что такая прекрасная дама для рыцаря? Это недостижимый идеал, да, рыцарь, который, простите, мог быть совершенно не сдержан в отношениях с любыми, так сказать, девушками и женщинами, попадавшимися на его пути, даже помыслить не мог о какой-то физической близости с прекрасной дамой. То есть прекрасная дама — это такой отблеск, отголосок, но это все-таки уже шаг в сторону, да, которого в русской культуре просто нет, насколько я могу судить.
Опять как-то вас так выносит волнами к Достоевскому сразу. «Жил на свете рыцарь бедный».
Да-да-да. И к тому, и к этой ложной цитате о том, что красота спасет мир. А как раз-таки, которая у Федора Михайловича в таком виде не встречается. Да, есть, насколько я помню, размышления князя Мышкина о мире красоте Христовой. И есть вот этот страшный в каком-то плане монолог Мити Карамазова пронзительный, который заканчивается цитатой, живущей совершенно своей жизнью, да, мы об этом, по-моему, уже не раз говорили, что здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей, фраза живет абсолютно самостоятельной жизнью, ее используют чуть ли не как богословский тезис, характеризуя всю нашу жизнь, а это фраза, которая заканчивает его пронзительный монолог, начинающийся словами, что красота — это страшная вещь, и Бог здесь задал одни загадки. И дальше он говорит о красоте, 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 содомской, да, небесной красоте, и вот этой фразой заканчивает.
Там более сильное выражение – идеал содомский.
Идеал, да-да-да.
На самом деле, нас все время выносит к Достоевскому, потому что, я так понимаю,
потому
мы оба
его...
Да, он наше все. Но мне очень жалко, что... не выносят к Александру Сергеевичу Пушкину, который на самом деле
наше
всё. А вот
вынесет, потому что, конечно, на самом деле наше все это Пушкин, да.
На самом деле, так же, как получать удовольствие от созерцания живописи, также надо учиться получать удовольствие от текстов Александра Сергеевича Пушкина. Да. Я недавно открыла для себя, что, оказывается, это далеко не всегда получается у наших детей. Я не ожидала, что настолько. Мне пришлось...
Всё запущено.
Да. Вы знаете, у нас был такой разговор с моей крестницей, когда она училась в 9 классе. Она как раз, как это называется, проходила тогда, правда, не Пушкина еще, а Грибоедова. Она сказала: «Фу, какая гадость, это ваша классическая русская литература». Я ужаснулась.
Как вы сейчас сказали, зато честно.
Зато честно, да. Я ужаснулась, сказала: «Вы просто не умеете ее готовить». И мы потратили с ней, наверное, полгода на то, чтобы продраться к русской классике. И я с ней разговаривала, я писала ей тексты, и, в общем, закончилось тем, что она написала эссе, которое им задавали там в школе по Грибоедову, Грибоедов как первый русский блогер. Вот, это после наших с ней многочисленных бесед и текстов на тему, а потом мы стали продираться к Евгению Онегину, и, кажется, продрались. Вот, но это потребовало мобилизации всех моих усилий. Я не ожидала, что это оказывается сейчас так трудно. Почему я говорю, что учить, наверное, надо начинать с детства, понимать, чувствовать текст, Я не знаю даже, как это объяснить, поскольку я не преподаватель, в отличие от вас. Я не знаю, как это сделать чисто технически, но без специального труда не получается. Почему показательно ваше отношение к живописи? Я в свое время в детстве ходила в Пушкинский музей, там был такой специальный клуб юных любителей искусств, там помимо лекций по истории искусств, там были то, что тогда называлось семинары в залах музея. Угу. Ведущие искусствоведы музея просто ходили с нами по залам, мы останавливались там у каких-то полотен, и буквально вот по атомам их разбирали. Когда мы совершенно уже ничего не могли ни увидеть, ни сказать, нам предлагалась какая-нибудь безумная игра. В композиции найти несущую часть. Закрыть ее либо ладонью, либо представить себе, что ее нет. И дальше начинался мультфильм. Картина приходила в движение, там, скажем, на каких-нибудь богатых натюрмортов начинала вываливаться за рамки картины рыба, еще какие-то вот
это
вещи.
Как, я прошу прощения, как в «Боярине Морозовой», если закрыть бегущего за санями мальчика, то сани останавливаются.
Вот это было, во-первых, увлекательно, во-вторых, приучало к тому, что можно не просто вот стоять столбом перед полотном и искать, чем бы тут восхититься. Его можно еще и в движение привести. То есть это вообще все в процессе. То же самое, что происходит с музыкой, то же самое, что происходит с текстом. Но с текстом, мне кажется, гораздо важнее.
Ну, наверное, ну, просто я-то легко соглашаюсь, потому что я все-таки человек литературы, а не музыки, не живописи, но думаю, что везде важно и везде совершенно точно надо учиться, надо учить, надо учиться, но именно вот учить, опять же, если мы говорим про детей, все-таки с увлечением, потому что иначе возникают способы, которые, может быть, невольно описаны вот в афере Томаса Крауна, их, как минимум, я знаю, два есть фильма, вот, который уже ближе к нам, так сказать, современный, там группа школьников американских, судя по всему, и экскурсовод что-то им рассказывает про какую-то картину, и они скучно, там каждый занимается своим делом, там жуют жвачки, слушают, там, ну, это все-таки фильм относительно уже не совсем современный, что там в плеере, наушники, плееры и прочее. И экскурсовод, который понимает, что ничего не слушает, он говорит, ну хорошо, давайте, говорит, тогда так, эта картина стоит 1 миллион долларов. И они все, все бросают. И, вот. Но вот это же не, мы не про это говорим, да, потому что это, наверное, можно упомянуть, но, в общем-то, если на это цеплять, то особо ничего не получится. Да, учиться читать, конечно, можно, а с текстами понятно, потому что, скажу такой очевидный, наверное, такой лингвистический или общекультурный трюизм, что текст существует только в интерпретации, и поэтому, конечно, вот этот контекст, умение, оно, конечно, очень много дает. Кстати, к вопросу о Евгении Онегине, когда ты читаешь комментарий Лотмана к Евгению Онегину, то, естественно, он для тебя совершенно другое и проникновение в текст, и можно там поверхностные слои какие-то снимать, можно идти там глубже. Вот мы недавно, я записал уже, вот, собственно, первая часть была, сейчас будет вторая, по Арсуну Татьяны Владимировны Черниговской, и вот она использовала это, она сказала, что у нее любимый торт Наполеон, который она прекрасно готовит, и вот она говорит, что он слоёный, и вот точно так же и в тексте, да, можно вот снимать, есть тексты, в которых там и не дойдешь, может быть, все слои не снимешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, проводит сегодня с нами и с вами этот светлый вечер. А есть ведь очень важная вещь, которую, мне кажется, любой христианин, ну, хотелось бы, чтобы научился. Почему важен текст? Потому что мы же люди книги. У нас
книги,
религия книги.
Слово, да.
И если мы не снимем все вот эти вот целлофановые оболочки, не прорвемся к живому вот пульсу этой книги, наверное, мало что из нас получится, как из христиан.
Ну, не из вредности, а, что называется, справедливости ради, все-таки скажу, что А мне очень дорога мысль митрополита Сурского Антония, который где-то говорит про то, что любая настоящая христианская община должна быть общиной, способной написать Евангелие. И все-таки, скажем, библейский канон складывается к IV веку, то есть мы люди книги, но церковь первые три века существует без этой книги. Ну, точнее, как Евангелие, конечно, уже написаны, послания написаны, так или иначе они расходятся, но, тем не менее, вот мысль владыки Антония, мне кажется, как-то глубинно очень верной. Да? И мы, конечно, не в том смысле люди книги, как, например, мусульмане, да, где священный Коран, как цитаты Бога, это безусловное, вот, да, здесь все-таки, опять же, как религиовед могу сказать, что вот ту роль, которую в исламе играет Коран, в христианстве играет не Библия, а Христос, сам Христос, да, здесь это, об этом надо сказать, мы все-таки в этом смысле люди церкви, как тело Христова, и люди, которым Христос оставил не учение и не рассказ о жизни в виде там книги, где все написано, а Господь сам пришел. И вот он сказал, что я есть пусть истина и жизнь, и это для нас важнее. Но, безусловно, христианская культура — это культура логоса, в том числе и культура слова, и это, с этим я совершенно согласен. Хотя вот я помню в свое время был у меня разговор, хотя, может быть, здесь не вполне уместно, но был разговор по поводу того, насколько сегодня понятны ли и достаточно ли убедительны все библейские образы. И вот мы говорили с хорошо известным, я надеюсь, нашим слушателям, многим, Мариной Андреевной Журинской. По-моему, она говорила, то ли ссылаясь на кого-то, то ли сама высказала эту мысль, что вот, скажем, образ Бога Отца, Бога как Отца, точнее, не Бога Отца, как лица Троицы, а Бога как Отца, который, естественно, понятен, централен для, скажем, евангельского повествования, вот, допустим, в каком-то поколении без отцовщины, да, он просто не воспринимается, ну, потому что люди не знают, а кто такой отец, да, или знают отца, там, из семьи, которую потом лишили родительских прав. Я не знаю, насколько это дает позволяет обобщать это, но вот такой, с такой мыслью я сталкивался, вот, как здесь?
Я думаю, что Марина Андреевна, конечно, имела право на свою точку зрения.
Нет, я ни в коей мере не хочу это... Я мог что-то перепутать, что-то там забыть, может быть, там и мысль была глубже, так сказать, серьезнее. Но вот я помню такой разговор.
Но я встречала эту мысль не только у нее, у других моих собеседников. Иногда она всплывает как одна из гипотез, но я предполагаю, что это только гипотеза, потому что есть... Вы же знаете, вы-то у нас культуролог, вам ли не знать?
Я преподаватель культурологии все-таки.
Есть какие-то...
Другая страта.
Есть какие-то основные понятия, которые транслируются независимо от своего сиюминутного житейского опыта. Присутствуют ли эти понятия в нем или нет, они все равно транслируются. Mm-hmm. Понятие Бога тоже не присутствует в нашем житейском опыте зачастую. Но оно же все равно существует. Оно для нас понятно, и нам не нужно долго объяснять, что бы это значило.
Ну, есть интуитивное. Тут в данном случае, о чем говорите, я согласен, но это вот, как, опять же, кто-то из современных религиоведов хорошо написал, что когда там какие-нибудь русские путешественники или там, почему-то он про казаков писал, попадали там какой-нибудь там Пекин 17 века, то они, ничего не зная о китайской культуре, понимали, что вот это вот храм, а это кабак, и одно с другим никогда не путали. Вот, хотя это совсем другая архитектура. То есть есть, конечно, какие-то вещи, которые мы интуитивно опознаем.
А потом я бы возразила, если бы с Мариной Андреевной беседовала, я бы возразила, отослав ее к житию Феодосия Печерского, которого, когда он очередной раз решил убежать в юности в монастырь, мать поймала и посадила на цепь. Мать как глава семейства, значит, отца уже не было в живых. Это не мешало средневековым людям вполне себе понимать, что такое отец. Хотя, учитывая количество войн, эпидемий и всевозможных природных катаклизмов, я думаю, что там с отцами тоже была большая проблема.
Да, но там даже, насколько я сейчас пытаюсь вспоминать, даже неважно, с кем, да, это там и какой был разговор, там, мне кажется, аргументация связана была не только с отсутствием отца, а еще с... Ведь евангельский образ отца – это любящий. А отца, который мог быть совсем другим. Хотя мне кажется, что даже если... тут я как раз с вами согласен, что мне кажется, что даже если ты у тебя какой-то другой личный опыт, тебе все равно от него больно, и хотелось бы, чтобы он был другим, поэтому все равно есть какое-то,
наверное... Это то же самое, что несмотря на то, каково твое отношение с твоей реальной мамой,
ну, да,
по всему спектру. Есть молитвы, которые мы относим к Богородице, и мы относим эти молитвы как к матери, да? И это совершенно естественно происходит, и не нужно никого этому учить. На самом деле вы от любого человека, случайно зашедшего в храм, до человека, который в церкви прожил всю свою долгую жизнь, услышите те же самые слова. Матушка-заступница. Вот.
Ну да, 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 тут...
Вот в этом во всем разобраться нужно, включая голову, или все-таки в основном опираться на собственную интуицию, на какие-то ощущения, эмоции?
Ну, мне кажется, и то, и другое. Мне кажется, и то, и другое. Голову надо точно совершенно включать, безусловно, потому что, ну, голову как вот как знание, да, почему еще? Потому вот, опять же, вспомню вот недавний разговор с Черниговской. Мы с ней, правда, там другой был разговор, но как-то у меня сейчас они пересеклись в голове, которую надо включать. Мы с ней говорили про память и говорили о том, что мир гаджетов память у нас отбирает, а так ли это страшно? И вот я у нее спросил, вот, а чего, ну, почему, собственно, надо память там развивать, почему она важна? Ну, не помнишь ты там какие-то там даты, еще что-то, оно все под рукой, вот интернет. Да, ну вот хорошо, память как профилактика, там, не знаю, болезни Альцгеймера, еще чего-то. А еще для чего? И она очень хорошо сказала, мне кажется, тоже очень важная вещь. Она сказала, что если мы говорим о знании, ведь знание – это не информация полученная, мысль, в общем, вполне понятная, но почему знание – это не информация? Много есть разных объяснений, она привела один очень, мне кажется, важный аргумент. Знание – это контексты, да, это контексты, контексты, ассоциации и прочее, а нет памяти – нет, ты не помнишь контекста, ты не способен к ассоциативному ряду, да, потому что память не работает. И поэтому вот здесь, это вот теперь возвращаясь к нашему вопросу, да, что это? Конечно, это и голова тоже, потому что она создает вот эти, но они же при этом, вот эти все контексты, а тем более ассоциации, это уже... голова, но уже голова там с интуицией, да, с символикой. То есть тут так как-то все очень сильно перемешано.
Но ведь есть еще очень важное умение, прикасаясь к тексту, еще и не только его прочесть и понять, а еще и почувствовать. Вот приведу пример, чтобы, может быть, более понятно было, что я имею в виду. Вот одна короткая фраза из «Капитанской дочки» Пушкина. «Сделалась метель».
Угу.
Пошел снег, не...
Да.
Вот два слова. «Сделалась метель». И ты внутри уже, ты уже в этом буране, в этой кибитке, все происходит вокруг тебя. То есть два слова, которые тебя встраивают в целую картину ощущений. Но это нужно увидеть, это нужно захотеть почувствовать. Можно этому научить, или это просто как музыкальный слух? Хотя с музыкальным слухом я сказала бы вам тоже спорная вещь, потому что когда мои родители собрались отправить меня в школу, они, как тогда было модно, купили пианино.
Mm-hmm.
Привели меня в музыкальную школу, меня посмотрели, сказали, мы ее не возьмем, у нее слуха нет никакого. Но пианино-то уже купили, поэтому они нашли учительницу, которая несколько месяцев ходила к нам и мучила меня этим пианино. Потом меня взяли опять за ручку, привели в ту же самую музыкальную школу.
Где сказали, какой прекрасный слух, да, появился.
Нет,
ну говорят, что развивается, да, да. Но нет, эстетическое чувство, мне кажется, развивается.
Так вот, я думаю, что, может быть, и вкус к слову тоже можно развить.
Конечно, но вот мы в свое время, сейчас прозвучит немножко, Занусин, это все мы говорили, потому что он как раз считает, что фраза «о вкусах не спорит» означает, что вкус либо есть, либо нет. Поэтому что спорить, если нет. Но при этом вот мы говорили, а можно ли развить? Ну, и все-таки, насколько я помню, пришли к тому, что можно. Что можно, где-то, наверное, сложнее что-то, что-то сложнее, что-то, что-то... Ну, как вот есть же понятие в музыке наслушанность, да, в искусстве насмотренность. Это, ну, переход, диалектический закон перехода количества в качество никто не отменял. И это, наверное, неизбежно в каком-то смысле. Другое дело, что вот есть какие-то вещи, которые могут развиться, да, в результате вот этого наслушанности, насмотренности и прочее, а есть какие-то, которые нет, да, есть, опять же, вот я говорю, что здесь не все одинаково, есть еще, кстати, немножко другой поворот темы тоже, но ищут, с вашего позволения, еще раз вспомню Татьяну Владимировну Черниговскую, мы с ней говорили о таланте и гениальности, и я вспомнил вот мое любимое, то, что Кончаловский мне говорил, что талант — это тот, кто попадает в цель, которую все видят, и она кажется недостижимой. И когда он попадает, все говорят: о, ну как он смог, вот это удивительно. А гений, он попадает в цель, которую никто не видит, но когда попадает, все говорят: о, это же вот я, вот про меня. А Татьяна Владимировна сказала очень классно, но она сказала: но он сам тоже ее не видит. Вот она очень классно дополнила представление о гениальности, что сам гений тоже не видит цель, в которую он попадает. И вот это к вопросу о том, что, да, это уже...
И это очень оптимистичная нота, как любит говорить Костя Максан, на которую мы можем поставить точку в нашей сегодняшней беседе. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
С нами сегодня этот светлый вечер проводил глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты Владимир Романович Легойда. С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».